17:05 в Москве на канале «Живой гвоздь», программа «Слух и эхо». Сегодня на ваши вопросы отвечаю я, Алексей Кузнецов. Добрый, наверное, уже вечер. В начале нашей передачи хотел отчитаться по следующему вопросу. В прошлый раз, там месяц небольшим назад, когда мы с вами встречались, кто-то из слушателей попросил меня составить такой примерный список тех книг по истории, которые я рекомендовал бы почитать. Ну, я легкомысленно согласился, а потом постепенно до меня начало доходить, во что, собственно говоря, я включился. Вот, я начал сегодня в своем телеграм-канале, ссылка на мой телеграм-канал должна быть под передачей, ну и обычно модераторы, если они есть, ссылку дают в течение, значит, ну там в ходе чата, но в принципе он называется «День сегодняшний, день вчерашний», так что я думаю, вы можете и так его найти. Так вот, сегодня я выложил первую порцию, несколько книг, около десятка, посвященных, я их так постараюсь группировать по историческим периодам, посвященные периоду отечественной истории до 15 века включительно. Вот. Вот что я хочу сказать, почему я сейчас только что упомянул, что я понял, во что я, значит, вступил. Дело в том, что, к великому сожалению, последнее время любая публикация любого мнения – это повод для совершенно жутких нападок, обвинений и всего прочего. И я как не подумал, что даже список книг, в общем, к сожалению, годится для этой цели. И с... Ну, не с ужасом, я, в общем, привык уже, но без всякого удовольствия ожидаю, что сейчас начнутся грозные вопросы. А почему нет этого, да? Или как вы могли это рекомендовать? Ну, сразу хочу сказать, что это список того, что я читал, мне понравилось, и мне кажется, что это может понравиться другим. Это никоим образом не попытка создать какой-то золотой фонд отечественной историографии. И на ваш грозный вопрос, а почему нет этого, скорее всего, ответ будет, потому что этого я просто не читал. Надо понимать, что знания мои, за исключением, ну, нескольких периодов историографии, они достаточно ограничены. Я могу рекомендовать только то, что мной прочитано, и то, что мне понравилось. Ну, а какие-то книги, которые мной прочитаны и мне не понравились, если вы зададите конкретный вопрос, там, почему нет того-то, ну, возможно, я вам отвечу, что вот мне там в этой книге то-то, то-то и то-то показалось неуместным. Но еще раз повторяю, скорее всего, ответ будет именно такой. Да, я этого не читал, извините. Ну, давайте перейдем к сегодняшним вопросам. Максим Копылов, можете ли сделать программу про чекиста Агранова, его роль в репрессиях против творческой интеллигенции, вообще про взаимоотношения чекистов и писателей и поэтов? Ну, знаете, я, честно говоря, не представляю себе, в какую из тех передач, где я участвую, можно было бы взять тему именно в таком виде. Я вполне допускаю, что в Нитаке может появиться что-то, где Агранов будет принимать участие в деле, да, поскольку активен этот человек был, к сожалению, весьма, но вот именно программа про Агранова и его роль в репрессиях в наш формат как-то не очень вписывается, я имею в виду в нынешние наши передачи, разве что, может быть, когда-нибудь что-нибудь из этого периода станет главной темой номера «Дилетанта», тогда, соответственно, в программе «Дилетанты» вот такая передача с той темой, как вы ее сформулировали, может появиться. Елена Григорьева ждет, не появятся ли коты. Нет, не появятся. Как вы видите, я нахожусь в студии, коты, соответственно, со мной на работу не ходят. Хотя в моей жизни был один кот, который один раз ходил со мной на работу, на две недели ездил в летний школьный туристический лагерь, совершенно не с кем было его оставить. Вот, и там ходил на веслах по озеру Селигер. Был у меня такой опыт. Но все-таки таскать трех котов в студию только ради того, чтобы вы на них посмотрели, согласитесь, негуманно. Но на этой неделе будет историческое включение в утренний разворот, как всегда, в дежурство Иры Баблоян и Максима Корникова. Эти передачи я веду из дома, так что вот подключайтесь по утрам с пятницы по воскресенье, тогда у вас, я думаю, будет хороший шанс увидеть котов, поскольку, по крайней мере, двое из них время от времени просятся, чтобы их показали. Так, Богдан Чугуев, проанализируйте, что будет в течение 5-10 лет в России, по какому вектору будем двигаться. Богдан, я практически в каждой передаче говорю одно и то же. Это, к сожалению, ложное представление об исторической профессии. Дескать, вот вы разбираетесь в прошлом, значит, можете предсказать будущее. Человеческое общество настолько многофакторная и многовекторная вещь, что знание прошлого может только предложить какие-то варианты, а вот какой из них реализуется, это, на этот вопрос история ответить не может. Джим 64, Кузнецов, знак вопроса, вернется ли Россия в европейскую семью народов? А что за тон, уважаемый Джеймс? У меня такое ощущение, что вы в своем сознании меня назначили ответственным за это возвращение. Не знаю, надеюсь. Вы как-то сказали, что геноцид возможен только в писец пишет. Вы как-то сказали, что геноцид возможен только в отношении нацменьшинства. Вы считаете, что политика советской власти по отношению к русским и их этнические чистки в республиках 80-е и 90-е это не геноцид. Политика советской власти по отношению к русским на протяжении истории советской власти не геноцид. С чего, собственно говоря, да, если брать, так сказать, классический сегодняшнее представление о геноциде как об этноциде. Да? Вот, а этнические чистки в республиках 80-е и 90-е, вполне возможно геноцид, но там-то как раз русские были этническим меньшинством. Рома Эхрома-Рома из Москвы. Согласны ли вы с мнением, что одержимость истории в некоторых вопросах сыграла с Россией злую шутку и надо уделять ей меньше внимания? Ну, Россия не одержима историей, а то, что некоторые правители у нас, в том числе в последнее время, кажутся себе одержимыми историей, поймите, это не одержимость историей. Это одержимость желанием какие-то свои сегодняшние сиюминутные решения проекта и так далее, найти этому историческое обоснование. Ну, работа увлекательная, да, так сказать, в истории постоянно встречавшаяся, тем более, что в истории можно найти все и обосновать все, что угодно, но только это все абсолютно недорогого стоит, да, понятно, что проблемы сегодняшнего дня, если и берут какое-то начало в истории, то в достаточно недавней. А когда начинаются разговоры о том, что вот там с 10 века нашей эры нас притесняли и так далее, то это все, конечно, ерунда полная. Так, что мешает делать передачи «Скотсвой» подлиннее и почаще? Вы выпускаете передачи в час по чайной ложке, пишет мне Богдан Чугуев. Богдан, мы выпускаем передачи ровно в том формате, который нам выделен, 55 минут в неделю. Вот, поэтому выделят нам второй час, согласится Леонид? Я со своей стороны препятствий чинить не буду. Мне очень нравится параграф 43 и в нем работать. Так, опять же, Роман, возможно ли преподавание истории в государственных учреждениях максимально полно, подробно и беспристрастно, с приведением многих источников, или у нас всегда будет гулькин нос Великой империи? Трудно сказать. Дело в том, что все зависит от того, какую политику государство проводит в отношении преподавание истории, в частности в школах, если государство считает, что, как мы наблюдаем сегодня, да, что это задача государственной пропаганды через школьный предмет история, то тогда такое преподавание будет крайне затруднено. А так, я думаю, что немало людей из числа тех, кто нас сейчас смотрит и слушает, могут вспомнить в советское время, что учителя истории на уроках могли говорить что-то, шедшее вразрез с так называемой государственной линией. Я, например, прекрасно помню, как мой учитель в начале 85-го года, когда еще никакой перестройки не было, внимательно проследив, чтобы никто не шлялся за дверью в коридоре, провел для нас десятиклассников урок по 20-му съезду партии, который он считал важнейшим событием в послевоенной истории нашей страны, хотя в учебнике о 20-м съезде была сказана ровно одна строчка. Так, Леся какая. Я недавно переслушала передачу от начала февраля «Суд над Горгановой», ощущения и настроения были другие. Но, разумеется, наша жизнь в значительной степени разделилась на до начала февраля и после окончания февраля. Так, Лиза Лазерсон. Здравствуйте, Лиза. У ребенка постоянные школьные конкурсы. Мой район во время Великой Отечественной войны. Не прервется связь поколений. Они защищали родину. Ну да, знакомо. Все это почему-то вызывает отторжение. Странно, правда? Надо ли участвовать? Лиз, ну, вы знаете, мне трудно сказать, потому что надо с каждым конкретным конкурсом решать, надо ли участвовать, потому что могут быть конкурсы даже в таких условиях, в которых мы находимся, в которых ребенку интересно поучаствовать, и там можно найти много всякого интересного. Ну, например, там не порвется связь, видимо, поколений, потому что власть поколения — это что-то уж совсем такое по Кафке. Вот. И я знаю много примеров, когда вот такого рода школьные конкурсы побуждали семью закопаться в свою собственную семейную историю. В конечном итоге не только и даже не столько ребенок, сколько взрослые получали удовольствие от того, что узнавали там у каких-то старших родственников судьбу семьи там в 20 веке. Это может быть интересно. Но, конечно, я прекрасно понимаю, почему у вас все это вызывает отторжение. Абрах-Барх Александр из Севастополя. Что вы думаете о москвоцентричности русской истории? Как это исправить и сделать Казань матерью городов русских? Ну, звание матери городов русских все-таки уже закреплено за Киевом. Казани можно придумать что-нибудь другое, тем более, что роль этого города в нашей истории очень велика, и в Казани есть, так сказать, что найти и подыскать, да? Ну, а что касается москвоцентричности, я думаю, что это объясняется очень просто. Наша историческая мысль, за редкими исключениями, всегда следовала за властью. Ну, а, собственно говоря, Москва как первопрестольная, да, как старая и новейшая столица, соответственно, воспринимается как вот такое вот выражение этой власти. Отсюда, я думаю, и москвоцентричность. Вообще термин удачный, он мне до этого не встречался. Евгений Казаков, неожиданный для меня вопрос. Стоит ли принуждать школьников к уборке классов? Вы знаете, что у меня нет какого-то такого вот концептуального мнения по этому вопросу, потому что, с одной стороны, я убежден, что небольшие дозы нетяжелого физического труда школьнику, особенно школьнику-подростку, не повредят, но, с другой стороны, здесь много «но», конечно, потому что сегодня у многих ребят я аллергии всяческие, влажную уборку делать в классе категорически школьникам нельзя, это просто-напросто запрещено всякими санитарными стандартами, потому что там используются всякие средства, с которыми школьники не должны работать. Ну, а что касается поднять после последнего урока стулья, там, я не знаю, вымыть доску от фломастера или от мела, если он еще где-то используется, в этом, конечно, ничего страшного нет, но вот то трудовое воспитание, которое целая концепция была в советской школе, мне кажется, возрождать необходимости нет. Так. Михалыч задает, ох, какой непростой вопрос. Значит, Алексей, вы знаете, что Голодомор не был направлен чисто на украинцев, почему западные страны поддерживают этот миф? Специально перевести все преступления при Сталине на Россию. Не очень понимаю, как вяжется последняя часть вопроса с первой. Я хочу порекомендовать, в том числе в телеграм-канале «Эхо», совсем недавно, вчера, по-моему, ответы современного украинского историка Грицака на вот эти больные вопросы истории российско-украинских отношений. Там он излагает свою, ну и немалой части украинского общества, точку зрения. Я вам очень советую почитать почитать, там перенаправление на сайт «Медузы», по-моему, где в более полном варианте эти ответы есть. Я прочитал вчера с интересом, и со многим я согласен. Он, например, исходит из того, что вот этот голод 32-34 годов, он состоит из двух периодов. Первый 32-33 голод, который был вызван коллективизацией и который затронул не только Украину, но и значительные районы Казахстана, в первую очередь Северного Казахстана, Северного Кавказа, некоторые регионы РСФСР там и так далее. Вот он голодомором не был, а якобы голод следующий был уже специально инспирирован, значит, советской властью как средство укрощения украинцев. Мне трудно по этому поводу что-нибудь сказать, потому что я тематикой Голодомора, и вообще 20 век не мой, точнее, моя часть заканчивается 17-м годом, да, я занимаюсь историей дореволюционной адвокатуры, дореволюционного судопроизводства. Вот здесь я могу вам, наверное, по большинству вопросов какое-то свое мнение предложить, а по поводу Голодомора просто не могу. Петр Васенев или Васенев, извините, не знаю, как правильно. Как вы относитесь к хамским и безапелляционным комментариям и вопросам? Каким образом реагируете? Не задевают ли вас подобные проявления? Ну, когда хамство направлено лично на меня, задевают, конечно, стараюсь не реагировать, потому что прекрасно понимаю, что для большинства подобного рода комментаторов это будет для них подарком, если я обращу на них внимание. Отношусь как к проявлению хамства и безапелляционности. Но некоторые, имеющие какую-то содержательную часть, требуют комментария, и если вы немножко сегодня после нашей передачи задержитесь и перейдете в нашу с Леонидом Кацвой программу «Параграф 43», которая сегодня третья часть, посвященная Крымской войне, то там в самом начале будет дан ответ на некий хамский комментарий, по содержанию, разумеется, а не по форме. Так, Сергей Котваленки, Сергей, 46 лет, история не наука Невзоров, история наука точная, основанная на фактах, боже мой, Панасенков. Что же такое история? В каждой передаче отвечаю на этот вопрос. Извольте, значит, если мы говорим об истории как о науке, потому что история, слово, понятно, многозначное, то это не набор фактов, безусловно, хотя набор фактов – часть исторической науки, с этим трудно не согласиться. И это не попытка сформулировать некие непреложные законы развития человеческого общества, потому что таких законов нет, а по моему глубочайшему убеждению быть не может. В силу того, о чем я сказал 10 минут назад, уж слишком многофакторная, многовекторная вещь человеческое общество, оно не повторяется, да, в отличие, скажем, от законов физического мира, где при определенных условиях явление будет воспроизводиться. Вот. История, на мой взгляд, это наука о методах исследования человеческого прошлого. Вот что это такое. Так. Можно ли сделать передачу с Дмитрием Муратовым? Вот точно не ко мне вопрос, хотя я всегда Дмитрия Муратова рад видеть, в том числе и на нашем канале. Мария Макаренко, Алексей Валерьевич, пожалуйста, объясните, почему империя – это плохо. Да империя – это, поймите, ну что значит плохо? Империя – это определенный вариант развития некоторого общества на определенном этапе. Хорошо это или плохо? Ну, можно говорить, с каких точек зрения это хорошо для тогдашнего населения империи. Именно для него, почему это плохо для колоний, может ли это быть хорошо для колоний, спойлер, в отдельных случаях, отдельными фрагментами, могут быть и положительные, конечно, всякие моменты. А так в истории хорошо-плохо это было, да, империя это достаточно закономерный этап, период, не бесконечный, слава богу, развитие определенных государств. Вот, собственно говоря, мне кажется, и все. Вячеслав, знакомы ли с опытом преподавания истории в других странах? В некоторых. В Англии бывал, в школах наблюдал, в Соединенных Штатах бывал, в школах наблюдал. Если да, чьи подходы считаете интересными и полезными нам? Ну, самое главное, на мой взгляд, это... Вот то, чему нам предстоит учиться, да, был период, когда, казалось, мы начали этому учиться, но точно совершенно не доучились, это тому, что история, в том числе и школьный предмет, это не определенный нарратив, излагающий государственную точку зрения на вопрос, потому что это пропаганда по определению, а это различные способы работы с человеческим прошлым, а раз так, то совершенно не просто неизбежно, а обязательно должны возникать разные точки зрения. С этой точки зрения, вот я привез даже из Соединенных Штатов после одной из поездок учебник истории, который в то время истории второй половины 18-19 века, который в том штате, где я тогда вот был, в штате Иллинойс, значит, он применялся, потому что в Соединенных Штатах очень большая децентрализация в вопросах, в том числе и школьных учебников. И вот этот учебник я привез именно потому, что он мне показался чрезвычайно удачной реализацией вот этого варианта, да, по любому маломальски проблемному, спорному вопросу, а в американской истории таких тоже немало, да, обязательно приводятся про, контра, приводятся цитаты из различных академических источников с разными точками зрения. Вот это мне показалось очень интересным. Иван Попов, ваша рубрика «В дилетантах» является ежемесячной, если я попрошу вашу подпись на последний номер. Это не будет журнал, к которому вы не имеете отношения. Вы имеете в виду, видимо, не в «Дилетантах», а в журнале «Дилетант», да, потому что есть журнал «Дилетант», единственное число, и есть программа «Дилетанты», соответственно, на нашем канале, ну, точнее, на канале «Дилетант», там во множественном числе. В журнале «Дилетант» она является ежемесячной, но бывает так, иногда в среднем раз в год, что в номер срочно вот что-то произошло, как, например, когда практически одновременно скончались Михаил Сергеевич Горбачев и Елизавета II, и в номер идет срочный материал, который должен обязательно появиться, номер уже более-менее сверстан, что-то надо убирать. Иногда убирают рубрику «Процесс». Но это, еще раз повторяю, случается редко. И так, да, она ежемесячная, и последняя, если мы говорим о декабрьском номере, там есть в том числе и, значит, вот статья. Как раз сегодня, первый половину дня, занимался написанием следующей статьи уже в январский номер. Так... Максим Копылов спрашивает, новый номер «Дилетанта», «Философский пароход», нет ли там результата деятельности Агранова и чекистов? Про чекистов наверняка есть, Агранова, думаю, что нет, просто по времени не очень попадает. Хотя, слушайте, я не знаю, честно говоря, была такая хлопотная неделя, что я его только пролистал, читать не читал, он у меня отложен. Так... Wargame Red Dragon. Что делать, если историк верующий? Вы знаете, ну, любой историк верующий, не обязательно религиозно верующий, но мы как люди, мы во что-то верим. Это очень такая понятная проблема не только исторической, вообще гуманитарной науки. Как быть с личной позицией, да, вот, ну... Как исследователю постараться не проявить человека, да, себя же человека. Поэтому понятно, что есть и много, наверное, верующих историков. Ну вот так же, как со всем, с чем, во что мы верим. Да, надо стараться воздерживаться от проявления своих политических представлений, своих, там, я не знаю, нравственных каких-то, хотя тоже, наверное, не всегда уместно. Вот. Так, спасибо. Тут мне пишут всякие добрые слова. Так, Наталья Смирнова. Здравствуйте. Моя подруга из Германии очень рекомендовала историка Спицына как истину в последней инстанции. Каково ваше отношение к нему, если вы знаете? Ну, знаю, конечно. Отрицательное мое отношение. По-моему, ерундой он занимается, пропагандируя всякие более чем сомнительные, на мой взгляд, вполне несомненные вещи. Знаете, Наталья, я вам так скажу. Если вам рекомендуют какого-то историка, хотя бы и Кузнецова, как истину в последней инстанции, в этом уже что-то не так. В истории нет и не может быть никакой истины в последней инстанции. Так, танцующие с книгой. Скажите, кого из современных писателей, пишущих в стиле исторического романа, вы рекомендуете к прочтению? Бориса Акунина, конечно. Вот та параллельная серия книг, которые у него идут в пандан к томам истории российского государства, по-моему, замечательная. Рекомендую вам их к прочтению горячо. Мы прерываемся буквально на несколько секунд на рекламу, и я продолжу. Реклама, это тоже я. Значит, Шоп Дилетант Медиа предлагает книгу Михаила Меньшикова с автографом Алексея Венедиктова, которого власти считают иностранным агентом, и печатью от Эхо. Называется эта книга «Письма к ближним», 1902-1904 год. Михаил Меньшиков, российский журналист, писатель, весьма консервативный публицист. Но человек с трагической судьбой, человек не глупый и с острым, скажем так, взглядом современника. И я думаю, что даже если вам не будут приятны те взгляды, а он придерживался достаточно крайне националистических взглядов, если они вам не будут симпатичны, как они, например, не симпатичны мне, но именно как свидетельство современника вы найдете много интересного. Вот так. Поэтому эту книгу я рекомендую. А взгляды не рекомендую, так бывает. Так, Рома Роман спрашивает, есть ли у меня любимый русский город, ну, российский, видимо, что русский город я, особенно в нынешних условиях, совсем не понимаю, а какой бы вы хотели посетить из исторического интереса? У меня есть любимые города в нашей стране, ну, например, я очень люблю небольшой город Осташков на селе Гере, как пример, да, а вообще я люблю в основном города русского севера, часть моей семьи, ну, вся линия моего папы происходит родом из-под Пскова, и я очень люблю те края, Псковщину, я очень люблю Карелию, я очень люблю Мурманск, город совсем не исторический, ему 100 с небольшим лет, но тем не менее, ну, вот просто я люблю север, люблю Архангельск, вот, а что я не посетил, вы знаете, очень большой пробел в моих путешествиях, это города того, что в советское время называлось Средней Азией, да, бывшие советские республики, потому что хотя я бывал в свое время и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Киргизии, и в Туркмении, но я ходил в походы, да, города я видел мало, а вот сейчас я бы хотел, конечно, познакомиться с древними городами, в первую очередь Узбекистана. И вот это вот мои планы. Но это не только из исторического интереса, да, и культура, этнография, все мне это интересно. Махароба спрашивает, в случае чего Самара отойдет к Татарской Федерации? Ну, думаю, что в случае создания Татарской Федерации возникнет некоторая вероятность, отличающаяся от нуля, что к ней отойдет Самара. Какой вопрос, такой ответ. Вот Юлия Зминска дает, наш замечательный модератор, дает ссылку на мой телеграм-канал. Пожалуйста, вот если вам интересно, я буду рад. Лидия пишет, а мы всегда сами мыли полы в классах, все было нормально. Лидия, ну понимаете как, да, можно многое вспомнить, что мы делали, и все было нормально. Мы с крыши сарая прыгали во дворе, да, и в общем более или менее обошлось. Почти всегда обходилось. Это не означает, что это нужно воспроизводить сегодня. Да? Многое что из того, что делали наши предки, и вроде как ничего с ними страшного не происходило, но сегодня мы от этого уже отказываемся. Алексей Питаев. В Японии уборка классов – обязанность учеников и ничего. Ну, ты кто в Японии, да? В каждой стране, все-таки давайте не будем про это забывать, есть свои представления о должном. В Японии очень многое отличается от России. Настолько многое, что ваш аргумент про Японию скорее в пользу тех, кто, значит, против того, чтобы школьники убирали классы. А вот смотрите, в Японии еще отличие от нас, там ученики убираются. Корене Ванян, Алексей Валерьевич, любите ли вы путешествовать, где мечтаете побывать? Я очень люблю путешествовать, к сожалению, физически я уже далеко не могу так активно путешествовать, как это было большую часть моей жизни. Частично я на ваш вопрос ответил, где мечтаю побывать, а вообще я люблю бывать в тех местах, где бывал, и находить там что-то новое, или наоборот вспоминать что-то старое. Так что я бы с удовольствием путешествовал как можно больше, но, во-первых, здоровье, во-вторых, политическая ситуация, или наоборот, во-первых, политическая ситуация не очень мне дает это сделать. Ну вот, например, этим летом одна из моих мечт, старых, кстати сказать, мечт, сбылась. Я побывал на Сахалине и Курильских островах. Так. Василий Видов. Алексей, на эхе как-то сказали, что Сталин убил больше своих, чем Гитлер, а в цифрах с 27-го года можно? Василий, я должен этим сейчас заняться? Интересно. Так. Артем Артемов, видимо, это вопрос, хотя нет знака вопроса и вообще нескольких букв не хватает. Допускают ли кого вас к военным архивам? Меня не допускают, так я и не прошусь. Я не занимаюсь войной, поэтому я, соответственно, в военные архивы не забредаю. Но проблемы есть, безусловно. В первую очередь, это проблема так называемого допуска, потому что очень многие темы, связанные с Второй мировой войной, под допуском, под различными степенями, скажем так, секретности, ну а, соответственно, оформление допуска, оно возможно, но это связано с целым рядом ограничений на ближайшие годы, в том числе и с выездом за границу, и, в общем, многих людей это, разумеется. Просто у меня есть двое или трое знакомых, которые вот хотели бы заниматься войной, но в свое время охолонули, именно столкнувшись с тем, что попасть в архивы достаточно сложно. Ник-ник спрашивает, были ли по вашему Казанского ханству возможности разгромить войска Ивана Грозного и взять в Москву? И взять Москву в случае союза с Крымским ханством или Речью Посполитой. Ну, насколько я понимаю, не будучи совсем специалистом по середине 16 века, именно в это время это был достаточно нереалистичный проект, поскольку Казанское ханство к этому времени было уже очень серьезно раздираемо внутренними противоречиями, чем, собственно говоря, и воспользовалась Москва, ведь там даже были попытки. И на какое-то время казалось, что эти попытки могут удастся, просто посадить своего ставленника, да, не брать хорошо укрепленную Казань штурмом, а осуществить такой мягкий переворот в свою пользу. Вот это, на мой взгляд, насколько я могу судить, было более таким вероятным событием, но и это не, значит, не реализовалось. Арсений Пикалов спрашивает, чем определяется выбор тем в школьном курсе зарубежной истории. Кажется, Европе уделяется намного больше времени, чем, например, Византии. Ну, знаете, с вами согласен такой авторитетный специалист в вопросах зарубежной истории, как... Господи, боже мой, периодически вылетают имена. Директор Института всеобщей истории... Александр Аганович, видите, все сказал, кроме фамилии, сейчас вспомню фамилию уважаемого академика, значит, Чубарьян, естественно, который не так давно говорил об вот этой вот европоцентричности, но дело в том, что, понимаете, это кажется, с одной стороны, наверное, с одной стороны какой-то это несправедливо, а с другой стороны, любому континенту он сам в первую очередь интересен, и то, что наша всеобщая история европоцентрична, лично оставляет у меня робкую надежду, что все-таки мы еще не окончательно распрощались с тем, что мы считаем себя частью Европы. Точно так же вы увидите в Соединенных Штатах и в Канаде интерес к истории американского континента, Латинской Америки, соответственно, в Азии, соответственно. Так что это ничего страшного. Понимаете, нельзя объять необъятное, сказано Козьмой Прутковым, так оно и есть. Писец продолжает меня экзаменовать и наставлять на путь. В передаче про Спиридонова вы рассказывали о жестоком отношении казаков не с крестьянами, а к крестьянам. Но ничего не сказали о вырезанных повстанцами усадьбах вместе с детьми. Поскольку я рассказывал про Марию Спиридонову, соответственно, я и излагал эту сторону сюжета. Это не пристрастность, это драматургия передачи. Не знаю, поняли ли вы, что я сказал. Так, Елизавета Тумим, как в Первую мировую войну решалась проблема отправления культа и питания в многоконфессиональной царской армии? Это очень интересный вопрос. Есть несколько специальных работ, посвященных, в том числе, кстати говоря, до революции уже начали писаться работы на эту тему, когда эта проблема была сверхактуальной, по поводу того, как быть с военнослужащими иудеями, мусульманами. Вот, кое-что из этого вы можете прочитать, кстати говоря, если говорить о популярных источниках, у Куприна в «Поединке», там описывается принятие присяги, вот описывается, как верующие разных, значит, конфессий эту самую присягу принимали, поскольку она принималась с религиозным элементом, естественно. Вот. Но вообще вопрос очень специальный. Proposition Joe. Как вы думаете, как повлияет на будущих историков современная дебумагизация данных? Ну, вы знаете, любое исчезновение любого носителя, оно всегда, в общем, будущих историков обкрадывает. Это не значит, что не надо дебумагизировать данные, понятно, что надо, но историки будут об этом сожалеть, уверяю вас. Иннокентий Васечник, Васечкин, простите, пожалуйста, оговорился. Добрый вечер. Как вы считаете, какой важный новый урок должны выучить россияне после окончания всех нынешних событий? Вы знаете, Иннокентий, мне кажется, что россияне должны после окончания всех нынешних событий выучить не новый какой-то урок, а выучить старые важные уроки, которые вообще надо было учить раньше. Вот так я вам отвечу. Алексей, что посоветуете из литературы, чтобы глубже понять процессы развала империй? Удивляет, как это пережили Испания, Великобритания, как до сих пор болезнь для России. Не готов ответить на ваш вопрос, ничего прям вот так вот с лету не могу. Андрей, 47 лет, из Москвы. Было ли адвокатов царской России такое же ощущение беспомощности при защите политических, как сейчас? Нет, конечно, потому что если говорить вот об этом золотом 50-летии российской адвокатуры, 66 по 17 год, то есть много примеров того, как адвокаты в политических процессах, ну, не могу сказать, там добивались оправдания, хотя даже такие примеры есть. Да, ну, самый хрестоматийный, разумеется, это достижение Петра Акимовича Александрова в деле Веры Засулич, но есть и другие примеры. Но, конечно, как правило, в политических процессах приговор был предопределен, тем более, что многие процессы, которые мы называем политическими, они, в общем, были, ну, с классической точки зрения, уголовными, да, покушение на государственного чиновника, это покушение на убийство, не будем это тоже забывать, и обвиняемые были вполне в этом виноваты, поэтому здесь об оправдании вряд ли может идти речь, хотя, опять же, в случае Засулича, вон что получилось. Вот, но нет, конечно, такой безнадёги не было, хотя был период вот реакции на Первую русскую революцию, 906 примерно до 909 года, когда политическим защитникам было очень трудно. Но потом опять на некоторое время понемножечку отпустило. Марина Арнацкая спрашивает, как вы объясните термин «элиты общества». Ну, а что здесь объяснять? Есть понятие «элита», да, элиты бывают разные, бывает политическая элита, творческая элита, там, не знаю, вплоть до спортивной элиты. Элита – это некоторая часть общества, которая по каким-то измерением, да, относятся к высшей части. До тех пор, пока общество стратифицировано, до тех пор, пока в обществе нет полного равенства, я надеюсь, что его никогда не будет, потому что мне очень не нравится общество полного равенства во всем. Я не имею в виду равенство прав, да, я имею в виду полную равниловку, это очень разные вещи. До тех пор будет понятие элиты, почему нет? Валерия Веселовская, где ссылка на телеграм Кузнецова? Чуть повыше промотайте, была ссылка. Андрей Кандабаров спрашивает, Зыгорь, гибель империи, с вашей точки зрения, это объективная картина начала 20 века или нет? Ну, как вам сказать, понимаете, что значит объективная картина? Это картина, которая складывается из там, прочтения некоторого количества источников, написанных современниками, естественно, априори не объективными. Это одна из точек зрения, это интересная книжка, интересная. Кот Валенки спрашивает, наблюдаю ли чемпионат мира по футболу? Нет, вы знаете, я очень редкое явление на бывшем эхе Москвы, лицо мужского пола, которое не интересуется футболом. У нас гораздо проще найти мужчин, интересующихся футболом, более того, делающих это совершенно профессионально. А я вот такое вот в семье небес. Горлинка спрашивает, был ли я учителем по призванию? Мне кажется, да. Но не в том смысле, что я слышал глаз Алексей, вы призваны, но я пошел абсолютно добровольно и с большим удовольствием свои 30 лет отработал. Вот так что, надеюсь, это и называется признанием. Иван Иванов с мудрым, значит, замечанием к вопросу о начале разговора. Все такие упитанные, жизнь удалась. Иван Иванов, я-то, может, еще и похудею, а вот вы, боюсь, не поумнеете уже. Дилетантские чтения 2.0. Здравствуйте, Даниэр. Как вы относитесь к своему коллеге Андрею Фурсову? К Андрею Фурсову. Вы знаете, я вообще настороженно отношусь к конспирологам. Фурсов, конечно, конспиролог. Надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Горлинка пишет, я была в Осташкове, такая разруха. Да это не разруха, ну то есть разруха, конечно. Но это, в общем, картина вполне такая обычная для старого купеческого среднерусского города, не уничтоженного войной, да. А Осташков не был уничтожен, хотя был ею поврежден, там линия фронта проходила совсем близко. Вот. Иннокентий Ващикин, куда все-таки делось царское золото? Да, Иннокентий, вы знаете, нет этой проблемы, достаточно давно отвечено на этот вопрос. Там, собственно, вопрос остался по очень незначительному количеству золотого запаса Российской империи. В частности, ответ на этот вопрос содержится в исторической части комикса про Колчака, третий том нашего комикса, да, «Спасти адмирала Колчака». Вот там мы с Константином Котельниковым делали историческую часть. Там в том числе отвечается на вопрос о царском золоте. Но можете найти, конечно, и в других местах, безусловно. Так, Галина Данкова, читаю Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха». Горячо рекомендую эту книгу. Ширер очевидец всего, о чем он писал, потому что он был корреспондентом в Германии в эти годы. Так, правда ли, что Британия не рассекретила архивы по подготовке переговоров с Гитлером? Секретит ли США какие-нибудь архивы? По США не могу вам сказать, но любое государство секретит архивы. Британия действительно очень с большим скрипом и очень небыстро рассекречивает свои архивы. Это правда, она этим знаменита. Михалыч, спасибо за совет. Как раз на «Медузе» начал читать Грицака. Достаточно интересно, много узнал впервые. Ну вот, да, да, я тоже с большим интересом вчера с ним ознакомился. Д. Энтони, планируете ли выпуск, слушайте, люди, ну следите за падежами, пожалуйста, читать же невозможно, о том, как разъезжались христианские конфессии в свете событий с УПЦ. Где, в какой передаче? Вот если говорить о параграфе 43, то совсем недавно мы с Леонидом закончили цикл передач, посвященный взаимоотношениям государства и церкви в русском, в московском государстве в 14-15-16 веке. А так, ну... Юрий Гриценко, после слов о Спицыне и далее, этого либераста Кузнецова даже слушать незачем. Голубчик, что-то у вас много времени ушло на определение, да? Ну вот это вот как раз то, о чем мы говорили. Это верующие. Все было нормально, пишет Павел Соколов, типичная ошибка выжившего. Нет, Павел, ну по-всякому бывает, то есть, конечно, бывает, что это ошибка выжившего, ну а бывает, что действительно все было нормально. Ну, все не все, но многое было нормально, так тоже бывает. Так, скакнул у меня чат, сейчас, секундочку, вернемся на... Так. «Танцующая с книгой», спасибо, Акунина, я все прочитала. Вот понимаете, в этом проблема с людьми с удовольствием много и быстро читающими. Мы читаем быстрее, чем они успевают писать. Да? Так. Татьяна Мерцалова, мне нравится подход Эдварда Радзинского, придет ли он на живой гвоздь? Ну, вы знаете, насколько я понимаю, наш уважаемый драматург и писатель уже очень немолод, я не думаю, что он будет вот так вот туда-сюда ходить, но потом у него есть свои способы общения с аудиторией, гораздо более массовые, чем живой гвоздь. Нравится подход Радзинского, читайте Радзинского. Радзинский популяризатор истории, интересный, безусловно, увлекательный, не случайно он профессиональный и, на мой взгляд, очень хороший драматург. Вот я, по крайней мере, в свое время пьесы его и фильмы, поставленные по его пьесам, смотрел с удовольствием. Нравится, читайте, почему нет? Так, да что ж такое? Ефим Рабинович, если произошло событие, свидетелями которого только мужчина 20 до 50 лет, было 600 тысяч человек, можно ли их свидетельство считать юридически безупречным доказательством? Свидетельство отдельных людей можно считать доказательством, юридически безупречное доказательство, я не очень понимаю, что это такое, есть допустимые, есть недопустимые доказательства, да, насчет того, чем одни от других отличаются, написаны десятки, если не сотни монографий юристами, вот, в том числе не так давно книга моего друга, замечательного адвоката Навера Гаспаряна вышла про юридически недопустимые доказательства, а в истории есть отдельное специальное важнее, так называемая вспомогательная историческая дисциплина, источниковедение, которая как раз и говорит о том, что принимать и в какой степени принимать. Фэй Ву, Александр 22, здравствуйте, спрашиваю как бакалавр-историк, что сейчас, по вашему мнению, требуется от молодого учителя в наибольшей степени сохраниться. До тех времен, когда мы опять сможем со всеми оговорками, но все-таки преподавать историю, а не заниматься пропагандой. Ой, Елена Цветкова, куда же вас деть-то всех, дорогие вы мои? Ольга Старикова, будет ли «Дилетант» на нонфикшн? Ольга, не знаю. Я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Я просто не занимаюсь ярмаркой. У нас, сами понимаете, в связи с всякими объективными обстоятельствами периодически возникают всякие кадровые течения и истечения. Раньше мне на этот вопрос было ответить проще. Пока не знаю. Надеюсь, что будет. Моллер Трамп, про Холмогорова уже был вопрос, он хороший историк, можете пригласить его в программу для исторического диспута? Ну, я никого вообще не приглашаю в программу, да, у меня нет программы, в которую я приглашал бы гостей. У меня есть программа с постоянным гостем, с Леонидом, есть программа, где сам гость с Сергеем Бунтманом, да, вот, предложите, значит, Алексею Алексеевичу предложить, пригласите Егора Холмогорова и послушайте, что он вам на это ответит. Я могу только ответить на вопрос, хороший ли Холмогоров, по моему мнению, историк. Нет, не хороший, он пропагандист, а не историк. Ему все ясно. Историку не должно быть все ясно. Вован Толеран, какая у вас ученая степень? А нет ученой степени, я не писал диссертации. Ваш научный личный интерес в истории. Я в течение нескольких лет интересовался, больше 10 на самом деле, и, значит, историей наполеоновских войн, и в первую очередь тех, в которых принимала участие Российская империя, вот, плоды чего вы могли в свое время видеть, слышать на эхе Москвы в юбилейном 12-м году, а сейчас я уже несколько лет занимаюсь историей отечественной адвокатуры дореволюционной, написал несколько книжек по этому вопросу, вот, вот так. Ирина Хаютина. Здравствуйте, Ирина. Спасибо вам большое за добрые слова, которые вы регулярно мне в разных местах пишете. Мне это очень приятно. Собственно, это я всем говорю, не только Ирине, всем, кто пишет добрые слова. Было бы очень интересно узнать более обстоятельно об истории вашей семьи, мою родословную. Ну, знаете, как-то я пока не представляю себе, что вот я бы сделал передачу про мою родословную. Да? Она все-таки не настолько... Я не настолько важная фигура, и семья моя тоже. Вот. А так, спасибо большое. Так. Доктор, как вы думаете, империя будет распадаться через гражданскую войну или, возможно, менее драматичные пути? Если вы имеете в виду нынешнюю Российскую Федерацию, во-первых, я совершенно не уверен, что она будет распадаться. Пока я не вижу каких-то серьезных движений. Ну, с другой стороны, я и не квалифицированный наблюдатель, да, скорее обычный наблюдатель. Вот. Но империи не обязательно распадаются через гражданскую войну, но если это империи с заморскими колониями. А вот если это империя территориально целостная, да, где все, так сказать, представляет собой одну территорию с общими границами, то, конечно, гражданская война в таких случаях весьма вероятна. Константин, как вы думаете, могла бы случиться Вторая мировая война, если бы Гитлер не правил? Ну, не Гитлер, так к власти в Германии мог прийти другой человек с крайне националистическими, реваншистскими настроениями. Это, безусловно, было частью, большой частью германского общества тогда востребовано. Это же вопрос, понимаете, что могло бы быть, если бы, не знаю. Виктор Попов, здравствуйте. Неужели дому Романовых безразлично, где похоронен великий князь Николай Константинович? Вот вопрос к дому Романовых. Галина Донкова, Константин, в истории как науки нет сослагательного наклонения. Это не совсем так. Я знаю, что это очень известная фраза, история не терпит сослагательного наклонения. Терпит, но очень аккуратно и очень ограниченно, да, потому что здесь перейти грань, где заканчивается историческое исследование, начинается уже фантазия, достаточно просто. Александр Белов, слежу ли я за Формулой-1? Вот, нет, совсем нет. Если футбол я еще иногда могу посмотреть, то вот Формула-1 как-то совсем не мое. Ксения Михайловна, расскажите, почему Япония не признает итоги Второй мировой войны, Сахалин, Курилы. Ну, это не единственный пример спорных территориального вопроса. Послушайте, ну, о Сахалине и Курилах, я имею в виду вот именно о территориальном споре России и Японии, написано очень много квалифицированными специалистами. Ну, посмотрите, что же я-то совсем не мое. Так, Малик Касумов, является ли Шамиль верно интерпретированной компромиссной фигурой? Ну, как и по любому историческому деятелю по поводу имама Шамиля ведутся, я имею в виду, как исторической фигуры ведутся споры, вот, поэтому, а где интерпретированный, да? У нас же нет какого-то краткого курса. Так... Валерий Кацман, Алексей, исторические события проще анализировать внутри эпохи. Вы имеете в виду современником или потомком, видимо, да, если я правильно понимаю вопрос? Конечно, потомком. Современнику крайне трудно проанализировать и понять смысл того, что происходит на его глазах. Ну, в какой-то степени можно, конечно, но, как писал Есенин по другому поводу, да, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Так. Ну что же, спасибо большое всем тем, кто задавал мне сегодня интересные вопросы. Отдельно большое спасибо тем, кто сказал какие-то добрые слова. Через 6 минут мы с Леонидом Кацвой в эфире на канале «Дилетант» продолжим разговор о Крымской войне. Вас сегодня ожидает следующая программа. Ну вот, в 18.05 третья часть программы «Чистка ружей кирпичом», посвященная событиям Крымской войны. Дальше... В особом мнении Антон Орех беседует с Александром Кыневым. В 21 Максим Курников, как обычно, в это время, в этот день, с политологом Екатериной Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом. Ну и следите за анонсом программы передач, потому что пока не очень понятно, будет ли у нас что-то после 8 часов. Спасибо всем большое, всего всем доброго. Ну а список книг в своем телеграм-канале я в ближайшие дни продолжу. До свидания.